Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 828-го дня войны и главных новостях пятницы 31 мая.
Удары по Харькову и Киеву. В Харькове как минимум 5 погибших. Среди раненых есть дети.
Первый обмен пленными с февраля. Украина вернула из российского плена 75 своих граждан и 212 тел погибших.
Медиа сообщают, что США и Германия разрешили Киеву ограниченно применять оружие для ударов по российской территории.
Уфимского дальнобойщика, который вывесил на балконе флаг Украины, приговорили к 8 годам колонии.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В пятницу под ударом были Киев и Харьков. В ночь на 31 мая в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. Был слышен громкий взрыв. Обломки ракеты повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию. Также в ночь на 31 мая российские войска направили на Харьков 5 управляемых ракет С-300 и С-400 из Белгородской области. В результате был частично разрушен 5-этажный жилой дом, как минимум 5 человек погибли, 25 получили ранения, из которых двое детей. Сейчас продолжается поиск людей под завалами. Также в пятницу под огнем российской артиллерии оказались пограничные пункты в Сумской и Черниговской областях. Как сообщает Вашингтонский институт изучения войны, подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, вероятно, сейчас пытаются заставить украинские силы перебросить войска с критических участков линии фронта на востоке Украины. Это таким образом, хотят создать буферную зону на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на этот регион, подчеркивают аналитики Института изучения войны. Но одна из главных новостей сегодня – это, конечно, обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена 75 своих граждан. В координационном штабе отмечают, что это первый обмен после длительного перерыва с февраля этого года. Среди освобожденных 70 мужчин и 5 женщин, 6 офицеров и 65 представителей рядового и сержантского составов. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность. Вернуть удалось в том числе 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, охранявших Чернобыльскую атомную электростанцию, а также 10 защитников Мариуполя. Один из освобожденных передал привет родителям похищенного журналиста Дмитрия Хилюка и сказал, что Дмитрий надеется на освобождение. Мама журналиста призналась, что получила лучшую весточку в мире. Украинская сторона, в свою очередь, передала россиянам 75 российских граждан. И также в Украину удалось вернуть 212 тел погибших украинских защитников, в частности, с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с оккупированных территорий Украины.
При этом Минобороны России также подтверждает этот обмен пленными, сопровождая эту новость комментарием, что с подконтрольной киевскому режиму, сейчас я цитирую Минобороны России, территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Ну, на самом деле уже многочисленные международные организации выясняли и сравнивали условия содержания в плену украинских и российских военнослужащих, и очень многие правозащитники, эксперты говорят, что эти условия несопоставимы. В частности, в российском плену украинские военнослужащие, не только военнослужащие, но и гражданские лица подвергались пыткам, угрозам физического насилия и другим издевательствам. И надо сказать, что это уже все зафиксировано в документах.
Ну, кстати, те, кто вернулся из российского плена, уже начинают об этом публично, открыто рассказывать о том, чему они там подвергались, через что вынуждены были пройти. Вот я сегодня уже послушала несколько таких свидетельств, и, в частности, бывшие пленные рассказывают о том, что россияне применяли самые разные инструменты пыток, и одной из пыток, например, было оттянуть немного кожу на шее, воткнуть туда шило и оставить его висеть. Таким образом, это был один из способов пытать людей.
Если говорить о военных действиях, то есть некоторые заявления российского военного руководства. Они говорят о том, что перехватили 6 и уничтожили 1 украинский беспилотник над Белгородской областью средствами ПВО. Также Минобороны России отметили, что попытка атаки со стороны Украины на Белгородскую область была совершена около 4 часов дня местного времени. Ну и они также рассказывают о развитии своего наступления в оккупируемых ими областях Украины. В частности, по сообщению Минобороны России, войска группировки «Центр» за неделю продвинулись в глубину обороны армии Украины в Донецкой области, которую они называют Донецкой Народной Республикой, и взяли под контроль 2 населенных пункта, имеется в виду Архангельское и Нетайлово. Мы, по-моему, уже об этом сообщали. Но в целом очень многие независимые наблюдатели отмечают, что застопорилось наступление России в Харьковской области, хотя это стоило Украине достаточно больших сил.
Сегодня еще несколько стран подписали с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. В частности, это сделала Норвегия. Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Стокгольме подписали соответствующий документ. В этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 миллиардов норвежских крон. Это 1 миллиард 200 миллионов евро военной помощи. Всего в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,5 миллиардов евро. Надо сказать, что норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Согласно этому документу, вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже говорит о том, что готова передать истребители F-16. Кроме того, Норвегия внесет вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях и продолжит предоставлять системы на САМС, а также оборудование к ним, и будет обучать специалистов. Ну, как я уже сказала, Норвегия не единственная страна, которая сегодня подписала такое соглашение с Украиной.
Действительно, Владимир Зеленский находится в Стокгольме, и именно там он подписывал соглашение со странами Северной Европы. В частности, также он подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности со Швецией, с премьер-министром этой страны Ульфом Кристенсеном. И с Исландией руководство этой страны тоже было в Стокгольме. Швеция при этом предоставит Украине военную помощь на общую сумму 75 миллиардов шведских крон в течение трехлетнего периода с 24 по 26 годы. Это говорится в тексте соглашения между Стокгольмом и Киевом, которое опубликовано на сайте правительства Швеции. И это действительно очень большая сумма. То есть Швеция уже говорит о том, что она какую-то свою часть большого финансирования европейского помощи Украине берет на себя. Кроме того, Исландия сказала, что за ближайшие 4 года она выделит Украине сумму в 30 миллионов долларов, что кажется в абсолютной цифре немного, но для Исландии это огромная сумма. Я напомню, что в свое время Исландия фактически погрязла во внутреннем и внешнем долге, и для нее оказать такую помощь Украине – это очень серьезный шаг. Кроме того, там же, в Стокгольме, Владимир Зеленский встречался с президентом Финляндии Александром Стубом, и Стуб еще раз подтвердил, что Финляндия разрешает Украине использовать свое оружие для ударов по территории России. Прямая цитата из Стуба, который встречался сегодня там, в Стокгольме, с финскими журналистами: «Не будет проблемы, если Украина использует полученное оружие для удара по России. В ситуации войны я не вижу проблемы в том, что оружие, которое предоставляется Украине, также используется для войны».
Но в ближайшие выходные президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Сингапур, где примет участие в конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом сообщает агентство Рейтер. Зеленский обратится к делегатам диалога в ближайшую субботу. Ожидается, что помощь Украине в сфере безопасности будет одним из ключевых вопросов, которые на этой конференции будут обсуждаться. Среди участников заявлены министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь, сообщает агентство Рейтер. Тем временем в офисе Зеленского подтверждают, что Соединенные Штаты действительно разрешили Украине ограниченно применять свое оружие для ударов по российской территории. Об этом, в частности, пишет издание «Гардиан» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Он подтвердил сообщения в СМИ, которые появились накануне, о том, что администрация президента США Джо Байдена не публично одобрила удары Украины по территории Российской Федерации. Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу, отметил Никифоров. И в комментарии изданию «Европейская правда» он сказал: «Мы действительно начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе».
До этого о разрешении США для Украины использовать американское оружие по приграничным территориям России, как раз в направлении Харьковской области, сообщало издание «Политико» со ссылкой на три источника. «Политико» опубликовало материал о том, что Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать переданное ей оружие для противодействия российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар в направлении Харькова. Но, однако, относительно дальних ударов по целям в глубине России позиция американской администрации не изменилась. Но и правительство Германии сегодня официально сказало, что дает разрешение Украине использовать для ударов по военным целям на территории России оружие, которое Киев получает от Берлина. Об этом написала Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штефана Хеберштрайта. Он сказал: «Вместе с ближайшими союзниками в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно корректируем нашу поддержку в соответствии с развитием военных действий». Ну и надо сказать, что намеки на то, что сдвигается все в позиции западных стран, делал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он, с одной стороны, призывал страны Альянса поменять свои ограничения, связанные с предоставлением оружия Украине. С другой стороны, говорил, что уже это делается. Сегодня также он это повторил в Праге. Он участвовал в совещании министров иностранных дел государств НАТО. И он там сказал, что ряд государств Альянса ослабили свои ограничения на использование оружия, поставленного Украине. Много еще важного сказал на этой пресс-конференции Йенс Столтенберг. В частности, он сказал, что Украина все ближе к вступлению в НАТО. Он сказал, что страны-союзницы по НАТО согласны, что Украина должна стать членом организации, и теперь идет работа по ее сближению с НАТО. И он сказал, что он уверен, что на саммите в Вашингтоне будут предприняты дальнейшие шаги в этом смысле. Кроме того, Столтенберг выступил с предложением, чтобы страны Альянса выделяли на помощь Украине по 40 миллиардов евро ежегодно, и чтобы такая помощь стала обязательной. Это интересно, потому что Венгрия, например, входит в НАТО, но она заведомо отказывалась от военной помощи НАТО и блокировала все усилия Евросоюза по оказанию помощи Украине. Интересно, как Брюссель в данном случае договорится с Будапештом.
По всей этой истории с разрешением для Украины от разных стран бить по территории России оружием этих самых стран есть еще один интересный момент. Ведь Россия может в любой момент переместить куда-то свои вооружения. И некоторые европейские страны уже начали это учитывать. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергес считает, что в случае размещения России законных военных целей на территории Беларуси, Украина имеет право наносить удары и по ним тоже, то есть по территории Беларуси. Об этом Ландсбергес заявил перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в ответ на вопрос белорусской службы «Радио Свобода». Он отметил, что Украина должна иметь способность защищаться, и сказал следующее: «Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны на ее территории, может переместить их куда-то в другое место, я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести», добавил глава литовского МИДа.
Интересно, не это ли обсуждали сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко? Сегодня Минск сообщил, что они поговорили по телефону. И надо сказать, что в официальном сообщении телеграм-канала «Пул Первого», это журналисты, которые обслуживают Александра Лукашенко, и, в общем, информация в этом телеграм-канале воспринимается как официальная. Лукашенко и Путин поговорили по телефону, и в центре внимания глав государств, я сейчас цитирую канал, были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта. Я напомню, что Россия и Беларусь уже решили, что Москва переместит некоторые тактические ядерные вооружения на территории подконтрольной Лукашенко. И надо сказать, что, возможно, именно об этом, а также о более серьезном участии Беларуси в агрессии России против Украины могла идти речь между Путиным и Лукашенко.
Ну а зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в связи с этим снова начал угрожать всем ядерной войной. После разрешения бить западным оружием по территории России Медведев заявил, что конфликт с Западом развивается, цитата, «по самому плохому сценарию». «Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия», написал Медведев в своем телеграм-канале. «А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня никто не может», отметил он. Западные страны, которые якобы одобрили применение своего оружия повышенной дальности, вне зависимости от того, идет ли речь о старых или новых частях нашей страны, отметил Медведев, имея в виду оккупированные территории, они должны ясно понимать следующее. Дальше он по пунктам объясняет. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории бывшей Украины, он написал «Б.Украины», так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф, подытожил Дмитрий Медведев.
Я напомню, что на Западе часто говорят о том, что любые ядерные угрозы со стороны Москвы неприемлемы и граничат с безумием, но Владимир Зеленский сегодня в интервью газете «Гардиан» сказал, что Путин отнюдь не безумен. Он сравнил его с Адольфом Гитлером. И сказал он, что существует идеология русского фашизма. Он также считает, что жестокие методы Путина, включающие массовые казни, захоронения и изнасилования, сопоставимы с тем, как воевала нацистская Германия. И фраза его такова. «Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. И это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится». Зеленский также считает, что переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с Москвой стало бы ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, нельзя верить. Однако, например, Китай считает, что к любым мирным переговорам для завершения агрессии России в Украине Россия должна быть подключена. И сегодня стало официально известно о том, что Пекин не пошлет своего представителя на конференцию по формуле мира Владимира Зеленского в Швейцарии, которая должна состояться в этом месяце. Официальный представитель МИДа Китая Мао Нин сказала, что в Китае считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию в Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина. А я напомню, что Пекин раньше говорил, что поддержит организацию конференции, в которой бы участвовали и Украина, и Россия. И Пекин настаивает на том, чтобы Россия в такой конференции участвовала, и все мирные планы справедливо обсуждались. Но в Кремле это сразу же отметили и поддержали. Дмитрий Песков сказал, что в Кремле поддерживают позицию Китая, который считает бесперспективным проведение конференции по Украине без России. Песков сказал, Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения в таких форматах без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Это не так, потому что, по мнению многих медиа, Китай до последнего момента фактически размышлял, посылать ли своего представителя на эту конференцию или нет. И, возможно, заявления России, еще ранее сделанные о том, что они понимают позицию Пекина, который не собирается туда никого отправлять, вполне возможно, что Китаю, что называется, пришлось отреагировать на эти заявления подтверждением и, соответственно, тем, что туда никто из Пекина не едет.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Сегодня одна из центральных историй – это история уфимского дальнобойщика, который вывесил на балконе флаг Украины. Суд приговорил Евгения Бокарева к 8 годам колонии по делу о распространении так называемых военных фейков по мотивам политической ненависти, сообщает издание «Медиазона». Также Бокареву запретили администрировать сайты в течение 4 лет. В суде при этом сказали, что приговор вынесли не заочно. А почему это удивительно? Потому что еще в начале года дальнобойщик находился в США, и в январе вышло его интервью, записанное именно в Соединенных Штатах, интервью проекту «Очевидцы» 24 февраля. Я напомню его историю. В конце февраля 2022 года Букарев вывесил на своем балконе украинский флаг, который сшил сам. А через 2 дня он снял флаг и уехал в рейс. А после жена Букарева позвонила ему и сказала, что к ним домой пришли силовики. Когда дальнобойщик вернулся из рейса, он решил пожить пока у друзей. Встретился с женой буквально через улицу от своего дома, и там его и задержали. В тот же день Калининский районный суд оштрафовал Букарева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Дальнобойщик рассказывал, что ему угрожали. Говорили, что его могут закрыть, если еще какие-то акции будут повторяться. После этого Букарев решил покинуть Россию. И, как я уже сказала, какое-то время находился в Соединенных Штатах, но вот где он сейчас, не совсем понятно. По крайней мере, в суде говорят, что приговор вынесли не заочно. Ну и в конце, как всегда, по традиции, информация, которая помогает нам всем выживать и как-то держаться в эти времена. Фонд американского миллиардера Говарда Баффета поможет восстановить оборудование и книгопечатание, уничтоженное россиянами харьковской типографии «Фактор Друг». Об этом сам миллиардер и вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщили во время дискуссии в ходе книжного арсенала. Это большой ежегодный книжный форум, который очень популярен в Украине. И не просто популярен, обычно во время этого книжного форума проходят какие-то очень важные дискуссии. Свириденко отметила, что правительство определяет книгопечатание как сферу, которую будет поддерживать, но этого недостаточно для полноценного восстановления производства. Она добавила, что министерство будет предоставлять гранты на новое оборудование для типографии. После отметила, что украинские чиновники обратились к Говарду Баффету, и он взял на себя обещание полностью восстановить разрушенное оборудование и помещение. В своем видеообращении Баффет рассказал, что он говорил с Сергеем Полетучим, основателем и президентом группы компаний «Фактор», и сказал, что его фонд поможет восстановить типографию, возможно, пока во временном формате, чтобы как можно быстрее заменить оборудование и запустить печать учебников, чтобы дети в школах получили их вовремя накануне учебного года.
Этим действительно оптимистичным сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное», который для вас провели Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple. Также вы можете слушать его на канале «Эхо» и напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно.
Прощаемся с вами до следующей недели. До свидания.